Здравствуйте, Шабатов, Агутово, хорошей недели. Мы с вами находимся в теме Тгилим, у нас 22-й урок, а Псалом 21-й. Довольно короткий Псалом из 14 псуким. Ну, попытаемся разобраться. Руководителю Псалом о Давиде. Как обычно, нам на цех я не, каждый раз уже перестал рассказывать, что Псалом, который говорит о вечности, Нецех, вечность. Ледовит. Гашем беозейха исмах мелех бешуасейха, ма игиль меот. Из-за силы твоей радуется царь, и про спасение тебе, как сильно идет ликование, радость, счастье. Гашем беозейха исмах, Гашем в проявлении силы твоей возрадуется царь, у бешуасейха в твоем спасении, ма игиль меот. Насколько будет проявлена вот эта вот гила, вот эта радость, счастье. Есть те, кто говорит, что этот псалом говорит про Давида Мелоха самого. Есть те, кто объясняет, что это речь идет про время Машеха. И так мы будем объяснять весь псалом, и так мы будем учить его, что речь идет о Машехе, о царе Машехе. Таким образом, царь – это царь Машех. Связь между этим псалмом и предыдущим, она видна из самого иньяна, из самого из сути псалма. Потому что этот псалом рассказывает про дни Машеха и про самого Машеха, как это упомянуто в предыдущем псалме. Потому что то, что сказано в этом псалме, Всевышней силой возрадуется царь, это продолжение того, что у нас было в псалме, который мы учили. Царь ответит нам в день, когда воззовем мы. В прошлом псалме царь, который отвечает день, когда воззовем, и понятно, что речь идет про день, о котором мы молимся, то есть день прихода Машеха, день Емей Машех по-русски, то царь, который упомянут в псалме номер 20, это царь Машех, царь Всевышний. Царь, который упомянут в этом псалме, в соответствии с этим Магалахом, я посмотрел, что очень многими форшем так объясняют, это речь идет о царе Машехе. И тогда идет продолжение. Мы молились Всевышнему, он нам отвечает. И в день, когда он нам ответит, пишет об этом дне Давида Мелех, о полном ответе, так ответ, который является приходом Машеха, он говорит о том, что будет радоваться царь в своем спасении. Это царь Машех, которому дается сила со стороны к душе, со стороны святости, для того, чтобы выстоять против всех внешних сил. У него будет настолько сильный мецех, настолько сильный лоб, то есть настолько сильный лобовой удар, что он сможет выдержать их лобовой удар. И все время, которое он должен стоять между ними и вытаскивать из них несосот к душу, искры святости. Мы уже неоднократно говорили, что царь Машех – это такая сугья, очень необычная сугья во всей Геморе, во всей Торе, во всем, что о нем сказано, в принципе. С одной стороны, понятно, что мы его ждем, Цепит Алешуа, ждем спасения, ждем избавления, окончания Глуйот, исполнения замысла Всевышнего, то, для чего был создан этот мир. С другой стороны, царь Машех, он совершенно фантастически, все истории с ним связаны, которые с его происхождением, они очень странные и непонятные. Это, в общем, часть праздника Шавуот, Могилат Рут, рождение Машеха, труд Моавитянки. История начинается еще до этого с Лотом, который в Содоме, что это происходит из кровосмешения, прелюбодеяния, всего вместе. Рождается Амав и Амон, два народа, из которых происходит Шлома Амелах, Давида Амелах, Шлома Амелах, Амелах и Машех, которые должны произойти из такой вот тумы, нечистоты. И мы как-то обсуждали, что это связано с тем, что они должны, то есть все народы должны ту душу, которая в них находится, передать нецесот искры, которые в них есть, передать и соединиться со святостью, со Всевышним. И выбрать эти искры должен быть человек, который в состоянии опуститься до уровня самой тумы, поэтому он происходит из этой тумы. С другой стороны, он должен обладать такой душой, такой святостью, чтобы эта тума ему не могла повредить. И это Мелех Машех, который заканчивает всю работу по выборке души из всех внешних сил, в том числе из всех народов. И все время, что ему нужно находиться между ними и вытаскивать нецесот к душе, у него должно быть достаточно силы, чтобы устоять против них. И это понятие «оз», которое по-русски переводится как «сила», это то, что притягивается сверху и дает радости, радость в нижний мир. И это «оз», который дает радость Мелаху Машеху, царю Машеху, потому что в соответствии с тем, что у него есть сила, вот благодаря этому «озу» у него есть сила воевать против всех внешних проявлений и справиться с ними для того, чтобы закончить ту работу, для которой он пришел в мир, то есть весь Берур, и не только он, и весь Амисраэль. И когда они закончатся, эта работа, тогда придет понятие Ишва, понятие, которое в мире называется избавлением, спасением. То есть она выходит из клипы, к душе выходит из клипы и поднимается по ступенькам, на самую верхнюю ступень, которая выше всех ступеней к душе. И это авойда, это работа, которую должен завершить Мелах Машиах, царь Машиах. И это подъем до места, до структуры к душе, которая называется Атик Емим. То есть до самой высокой части к душе, которую вообще можно себе представить. Ну, даже это на самом деле представить себе не очень возможно. Ибо шаасейха майя гальмиот. И когда произойдет это Ишуа, то насколько велика будет радость и счастье. Нави, пророк, пишет об этом, «Ирум вы насава гава меот», что это поднимется и вознесется очень сильно. Тайна того, что здесь раскрывается дважды слово «меот» и слово «мемгей» – «ма». И то, и другое, гематрия 45, гематрия «адам» – это тоже 45, числовое значение этих слов. Здесь расшифровывается то, что существует определенный вид, конкретный вид света, который должен привести к Гаулу. Этот свет называется Ор Мемгей Хадаш, свет, который называется Ма Мемгей. И вот этот свет, который раскрывается, входит в мир, он начал раскрываться и входить во время Берешит Бара, вначале сотворил Всевышний небо и землю, сказал, будет Ор, об этом вот свете идет речь. И этот свет придет к тому, чтобы полностью раскрыть себя и полностью осветить все, что можно, именно в два дни прихода Машеха. И об этом сказано, что в этот момент настанет такая вот величайшая радость, которая будет у царя, то есть у Мелах Машеха. И следующий пасук, продолжение, естественно, предыдущего, говорит, «Он пошлет тебе помощь из святилища Сиона и поддержит тебя». «Ишлах Эзреха пошлет тебе помощь, Микодыш, со святости, Умицион и из Сиона, и Саедеха, слово Сауди, будет тебе поддержка, которая придет к тебе». Здесь Рав Валя объясняет, что уже известно, что Всевышний не дает человеку все, что он просит, все его таавот, не дает ему внутри... третий пасук я перепутал. «Желание сердца его ты дал ему в просьбе, и уст его не отказал ты села. Таават либо на татало, то, что просит таева его сердца, ты дал ему Машеху. Ваарешет сватав, и все, что просит его уста, бальма на ацела. Не будет никаких препятствий, не будет ничего, что не будет дано села». Пасук достаточно странный, потому что я не помню никакого другого пасука, где сказано, я не помню, это сильное высказывание, но тем не менее, не приходит в голову ни один пасук, который говорит о том, что Всевышний дает все, что просит человек. Обычно Всевышний не дает того, что просит человек, по очень простым причинам, потому что если дать человеку все, что он хочет, то, как правило, ничего хорошего из этого не произойдет. Здесь же объясняет Рав Валя, что известно, что Всевышний дает человеку все таавот либо, все, что желает его сердце. Почему? Потому что большая часть желаний человека – это суета и пустота. В основном это работает по принципу, человек приходит к врачу и просит, доктор, дайте мне, пожалуйста, лекарство от жадности, и побольше, побольше. И поэтому, если человеку дать все, что он просит, все таавот его сердце, то это вызовет для человека незак, ущерб. И не будет ему от этого пользы, будет вред. Человек не может понять, что ему надо, что ему не надо, во-первых. И во-вторых, человек даже когда понимает, что это ему может повредить, он может, тем не менее, этого очень хотеть и просить. Потому что, во-первых, ему кажется, что ему ничего не повредит. Во-вторых, ему кажется еще что-то. В-третьих, он не очень точно знает, что является для него пользой, а что вредом. В отличие от Всевышнего, который это точно знает. Поэтому, несмотря на то, что у человека есть хиюв, обязанность молиться, но Акодыш Барагу из его молитвы выбирает только то, что человеку реально может быть полезно. Иногда наоборот. Он, ты просишь, я тебе дам, хотя я тебя предупреждаю, что, в принципе, тебе это неправильно. Что если человеку дать все, что он просит, это, безусловно, будет не польза, а только незак, только ущерб. Но это не так по отношению к Мелеху Машиаху, к царю Машиаху. Там человек будет такого уровня, он будет настолько шалем, настолько цельный цадик и настолько стопроцентный хасид, безусловно, абсолютный ешар и абсолютно наоман, ему полностью можно на него полагаться и верить, и понимать, что все, что хочет его сердце, это только добро и только ешерот ватавот, только абсолютные прямые вещи и абсолютное добро, которое ему хочется. То есть человек, в принципе, Машиах, я имею в виду, выйдет на такой уровень, что не будет никаких желаний, кроме желания службы Творца. И, соответственно, желание приобрести келим, инструменты для этой службы. Это нечто подобное тому, что сказано в Пиркей Авот, когда Пиркей Авот говорит, сделай желание Всевышнего, чтобы он сделал твое желание. То есть, если ты делаешь свое желание, желание Всевышнего, и ты больше ничего не хочешь, то автоматически Всевышний делает твое желание, потому что ты ничего для себя не хочешь. Ты хочешь все, что связано со службой Всевышнего. Понятно, что это пожелание Пиркей Авот, но далеко не все, или, скажем, никто практически не достиг этого уровня. Но Мелех ха-Машиах, он, безусловно, достигнет этого уровня, поэтому Псалом Давида говорит, что Всевышний будет выполнять все желания его сердца. «Я дал ему», — говорит Всевышний. То есть я ему дал, но другим не дал. Вернее, да, это не совсем, я это перевожу от лица, от первого лица, от второго лица. «Все желания сердца дашь ты, ты дай ему». «Ему дай, но другим не дай», — просит Давида Мелеха в своем потомке Машиаха. Из-за того, что мы только что описали, что это повредит, а не поможет. А то, что написано после этого... «Арешет сватейну бальма насела». Здесь надо даже перевести слово «арешет». Это немножечко трудно. Я сейчас не помню, по-моему, Радак пишет, что такого слова больше нигде не упоминается. Больше в Танахе нигде нету слова «арешет». Если я не ошибаюсь, это пишет Радак. «Арешет сватейну» – «просьба его уст». Наверное, так надо перевести по-русски. Но этот перевод... трудный, потому что нету такого слова. Единственное, где мы это поем, вот отсюда же, «Арешет сватейну», мы поем, молимся в Рош ха-Шана после трубления в шафар. Это то, что сказали наши мудрецы, когда говорят Машиаху, после того, как он уже станет Машиахом и станет царем над всем миром фактически, я имею в виду не только царем над народами, над странами и так далее, это мелочь, над всеми мирами, над всеми мирами, включая распространение света Всевышнего, который Машиах распространит в миры более высокие, Брия, Цира, Асия и так далее, то когда к нему приходят, придут к царю и скажут ему, такая-то мадина, такая-то страна восстала против тебя, то он, Ешив, ответит, того Алавках Ваках, пусть с ней будет так-то и так-то. Не обратиться с молитвой длинной ко Всевышнему. Он просто сделает гзейру, скажет, ей положено то-то и то-то. И тогда, например, он скажет, что херев, она будет наказана мечом, то или скажет, что там будет голод, или скажет, что там будет девер, какая-то эпидемия, то Ашем тут же исполнит его слова. Об этом говорит Давид Амелах в своем в этом псалме, который мы учим, что ты Ашем, исполнишь Арешет Сватейну. Тут же будет исполнено. Что он Микавен Мамаш, что это Мамаш Кавана, имеется в виду то, что сказал пророк Беруах Сватав Емит Раша, что Машиах будет на уровне, когда духом своих уст он будет убивать зло и нечестивца. Он будет делать гзейру, а Кодыш Барагу будет ликаем все его гзерот, осуществлять все его гзерот. Поскольку фактически это представитель Гошема внизу, и он выйдет на такой уровень, что у него не будет никаких желаний, кроме желания служить Всевышнему, и знаний о том, что именно требуется. И поэтому от него будут выходить эти гзерот. И это будет ламадат коль амейгарец, для того, чтобы узнали все народы земли, шеякар тиферет гагдала том имена и дворах, что богатство тиферет, гармония и красота, и гдула, и величие, все выходит от Всевышнего, а не со стороны само по себе. И это то, что сказано, они на сахте малки, аль цион гаркадши, что я установил моего царя над Ционом, горой моей гдуши, моей святости. Теперь Рафали выясняет то, что я уже забежал вперед и спросил, сказал, что слово «арешет», само выражение «арешет», «сватав», «сватав», «арешет», «сватейну», это ничего подобного больше нигде в пасуке «суким» не сказано. И не сказано здесь «моце» сватав или «маво» сватав, то, что высказали, то, что вышло из моих уст, или то, что произнесено моими устами. Но сказано имя слова «арешет». Что это значит? Знай, что главное объяснение, потому что Мелех Машиах, он будет властвовать над всеми внешними мирами, то есть над всеми проявлениями всех распространенных сил, клипот и так далее, что их ахизы, их прикосновения не бывает, а только в самом низком, на самом низком уровне к душе, на более высокий уровень к душе, вот это вот силы, ситроха не могут достигнуть. И это намек в буквах алфавита, еврейского алфавита. А именно в последних буквах еврейского алфавита, потому что наиболее высокий уровень – это первые буквы, они спускаются, и к концу алфавита эти буквы показывают проявление более низкого духовного уровня. Поэтому слово, последние три буквы – «рейш», «шин» и «тав», «решет» – это последние три буквы. И то, что Машиах, то есть верхняя душа, властвует над ними, это из того, что через Машиаха производит единство, проявляется единство всех миров, которые соединены со Всевышним. И это соединение происходит через любую авойду, через любую молитву народа Израиля. И, безусловно, Машиах доведет это единство, соединение до самого конца. И это намек на это написано в букве «Алиф». Как известно, что буква «Алиф» – это первая буква, это значение «один». И также ее форма, она показывает на это. Буква «Алиф» – это две буквы «Юд» сверху и снизу, и «Вав», которая посередине. Вместе это 26. «Вав» – это 6, «Юд» – это 10. 2 «Юда» – это 20, и 6 – это 20 плюс 6, приблизительно 26. 26 – это гематрия четырехбуквенного имени Всевышнего «Юдкой» и «Вавкой». И таким образом здесь показывает слово «арешет», что высказывание, молитва, которая будет молиться Моше Рабейну, это власть единства Творца и проявление кавода, славы единства Творца над «решетом», над последними буквами еврейского алфавита, которые показывают проявление различных соединенных с клипот, приклипотных состояний. И это намек на то, что у него не будет никакого отсутствия власти у Машиаха над Хицоним, над вот этими силами Ситрохра. Он полностью будет ими властвовать и победит их, то есть будет сильнее их, превозмогать их будет, даже силой своего высказывания, без каких-либо действий. И все это намек в слове, в выражении «арешет сватейну». Вот, это то, что по отношению к Мелех Машиаху. Теперь, те, кто... Я повторяю, что Рафали и Радак оба написали, по-моему, это Радак, что слово «арешет» встречается в Танахе единственный раз, у него нету дугмы, нету примера. Но этот пример существует в Махзоре, когда мы после трубления в шафар в Мусаф Рош ха-Шана читаем или поем, в синагогах обычно это поют, «арешет сватейну», взятое именно отсюда. И получается, что после того, как мы трубим в шафар, и понятно, что шафар обладает особым свойством «леохния от ситрохра», «принизить ситрохра». В день Рош ха-Шана, когда идет суд и атрибут суда Всевышнего, очень сильно как бы владеет, управляет состоянием мира, то в этот момент наша молитва, она почти бесполезна, в отличие от трубления в шафар, который находится на таком высоком уровне, что дуновение нешамы, которое выходит, души, которые выходят в это время через шафара, через митсу шафар, по направлению ко Всевышнему и показывает, что нешома шанатата битагараги, душа, которую ты мне дал, она тагара, она чиста, то в этот момент у нас должно в Рош ха-Шана быть. Я не знаю, что у кого есть в Рош ха-Шана. Рав Хаим Воложенер, ученик Вильнинского Гаона, в своей сихе, в своей беседе, один из год он давал сиху, беседу, перед первым чтением слихос, первый день чтения слихот. Беседа длилась очень долго, там около 3 часов. Люди там реально делали тшуву, плакали и так далее. Сиха очень сильная. И он очень много места уделяет в этой сихе, в этой беседе, тому, что, о чем мы вообще должны и можем молиться в Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это день суда, день, когда Всевышний начало года, нового цикла, некая симан, знак начала творения мира, и мы должны понимать, что Всевышний судит мир и решает, будет мир существовать или нет, буду я существовать или нет, ты существовать или нет и так далее. И главное, за что надо молиться в это время, это есть, в основном люди молятся о парносе, о здоровье и так далее. Рав Хаим Воложенер говорит, что это сравнимо с тем, что человек, перед которым стоит лев и готовится прыгнуть на него, и в это время ему на плечо садится комарик и начинает кусать, не льву, а человеку. И человек, забывая про льва, начинает пытаться согнать комара, почесаться и так далее. Перед ним стоит лев, и сейчас будет прыжок. Сейчас Акодыш Барагу судит мир, а я прошу, чтобы у меня было побольше денег, побольше здоровья и остальные мелочи, которые несравнимы с комаром, который находится перед львом. Поэтому говорит Рав Хаим, что нормальная молитва человека в Рош ха-Шана, единственная просьба, которая должна быть, одна и единственная, это чтобы он был кли, инструментом, через который раскрылось бы Малхус Шамаим, Царство Всевышнего в этом мире. Больше ни о чем, кроме раскрытия Царства Всевышнего в этом мире, говорит Рав Хаим Воложенер, просить неправильно в Рош ха-Шана. Есть те, которые говорят, Рав Ислам Салантер и так далее, Кабалей Мусар некоторые, которые говорят, что поскольку мы на таком низком уровне, что мы не можем молиться только о раскрытии Малхус Всевышнего, то поэтому пусть молятся о чем-то, потому что иначе они вообще ни о чем молиться не будут. Окей. Я не берусь судить. Но даже Рав Исраэль Саландер, который говорит молиться о своем благосостоянии, здоровье и так далее, благополучии, свадьбы и так далее, он тоже говорит, что это можно делать только потому, что в синагоге сейчас разбрасывают почти каждый год всякие брошюрки, и очень часто это пишется о том, что вот Воложенер говорит так-то, Рав Исраэль Саландер разрешает, это пишется таким нусахом, как равнозначные вещи. Но Рав Исраэль Саландер, когда говорит, что поскольку мы иначе ни о чем не будем молиться, так пусть молимся хотя бы о чем-то, это тоже такой бодиавитный подход, постфактум. Раз уж мы такие придурковатые, то лучше о чем-то, чем ни о чем. Он тоже понимает, что и пишет об этом прямым текстом, что главная молитва – это распространение Царства Всевышнего в мире, и это то, о чем надо молиться. Когда мы трубим в шафар с той каваной, чтобы это трубление и вся молитва Рош ха-Шана раскрыла Царство Всевышнего, и больше ничего мы не просим от Творца в Рош ха-Шана, это фактически просьба кеэйн, подобная тому, что сказано о Машиахе, что он никогда не будет гнаться за таавот этого мира, за удовольствием этого мира и так далее. Поэтому Всевышнему Давид ха-Мелех о нем молится, что Всевышний сделал так, чтобы любая его просьба была тут же сделана, поскольку это фактически, он настолько владеет всеми внешними силами, и это слово «арешет», которое я только что объяснял, что нет никакого смысла задерживать какую-то вещь, связанную с его гзерот, и наоборот. Его гзерот фактически гзерот царя Машеха. Это то, о чем сказано, сделай свои мои желания своими, и тогда я сделаю твои желания. Потому что твои желания это и будут желания Творца. Если ты действительно именно этого и только этого искренне хочешь, то нет никакой причины, по которой Всевышний бы не сделал эти желания. Поэтому в Рош ха-Шана пользуйся тем же пидгамом, тем же выражением, которое встречается только здесь, один раз в Танахе, «Арешет сватейну». Следующий пасук говорит, пасук номер 4. «Ибо ты встретил его благословениями, добром ты возложил на голову корону из чистого золота». Далет. «Ки тагдимена брахот, ты его упредил благословениями, тов ташит ларашо, добро ты вылил на его голову и положил на нее атерет загав, корону из золота». То, что написано, что ты гдимену брахот тов, что ты предрешил ему, сделал ему вначале брахот, который связан с понятием тов, с понятиями добра, это до того, как он вошел в клипу. Потому что мы говорим, что Машиах должен войти в самый низ клипот, для того, чтобы оттуда взять ту душу, которую кроме него никто взять не может. Поэтому Акодыш Барагу упредил его спуск в клипот различными брахот и дал все брахот, которые связаны с добром, которое раскроется, латит лаво, которое будет в будущем по отношению к Машиаху. Для того, чтобы брахот сами по себе являлись его щитом от тех испытаний и от тех войн, которые Машиах должен будет вести, попав внутрь клипы с силами клипот и с силами ситроохры. Потому что эти силы безумно сильные, поэтому если бы Всевышний не дал ему изначальных благословений, то даже Машиах не мог бы выстоять в этих схватках с клипой. И в конце, когда он заканчивает, Машиах заканчивает берур, то есть выделение святости, и выходит из клип, тогда Гакодыш Барагу дает ему атерет пас, золотую корону. Что это тайна, понятие Малхуса, который проявляется, не с мира Ацилуса спускается, поскольку Машиах – это тот, кто заканчивает тикун, медат Малхут, который находится в мире Ацилус. Другими словами, примитивными словами, он Шехину, которая была в Галуте, Шехину возвращает из Галута и соединяет ее с Кодеш Барух Ху, соединяет и делает цельность проявления единства Всевышнего в нашем мире. И это то, из-за чего он получает вот эту золотую корону. И это произойдет в тот момент, когда все нацисот к душе, все искры святости будут забраны из клипы и подняты к Малхусу, к царству Всевышнего, и через них раскроется Малхус Всевышнего. То есть именно посредством этих нецесот, этих искр, он и будет построен. Потому что это восполнит действия человека, в том числе Мелаха Машиаха. Следующий пасук говорит, я просто не буду сейчас входить в какие-то детали, как и что это означает, который, может быть, очень правильно именно перед 17-м Тамузом и Тиша Бавом объяснить. Скажу только два слова, которые касаются этого. То, что Шехина Багалут, то, что говорится, что мы попали в Галут, и Шехина вместе с нами в Галуте, это не имеется в виду, что свет Шехины стал таким маленьким, свет Всевышнего, но он все-таки светит нам в Галуте, и хотя бы что-то нам достается от Гошема, как обычно воспринимается. Шехина Багалут – это означает, что Акодыш Барагу сделал так, что именно через Галут, именно через темноту раскрываются те аспекты света Всевышнего, которые другим способом распространиться и раскрыты быть не могут. Поэтому Галут – это одна из необходимых вещей сущностей, существования, сущностей существования. Одна из необходимостей нашего пребывания в Галуте состоит в том, что именно через Галут должно раскрыться проявление Творца, которое не может раскрыться другим путем. И это, в общем, одна из очень таких серьезных тайн, понятие Шехина Багалут. Но она достаточно понятна. И это та причина, почему 9 Ава называется праздником. День разрушения храма, он называется праздником. Во время, когда разрушался первый Бет-Мигдаш, то на крышке Арон Кодыша находились Керувим. Когда что-то происходило угодное Всевышнему, они смотрели друг на друга. Когда что-то неугодное Ашему, они отворачивались. Когда Гоим вошли, разрушая Бет-Мигдаш, разошли в Кодыш Экдашим, они увидели, что Керувим смотрят друг на друга. То есть это было действие, угодное Всевышнему. Он хотел этого действия. Потому что через это тоже приходит определенный тикун, определенное исправление. Более того, через это приходит то исправление, которое другим путем исправиться не может. Поэтому Машиах – это тот человек, который приведет Галут к Геуле, и в этот момент Шехина выйдет из Галута, и это золотая корона, которую получит Мелах и Машиах, жизни просил на тебя, ты дал ему долголетие вовеки. Тоже такой пасук непростой, что такое долголетие вовеки, вечное долголетие. Он пишет, «Хаим шааль мимха, Машех попросил у тебя жизни, нататало орахимим, ты дал ему долголетие, олам ваэт, навсегда». Что это значит? Уже известно, что Малхус, царство Всевышнего, это понятие в нашем мире, верхний атрибут царства, оно связано с понятием женского начала, шехина, которая получает поддержку и получает соединение с Кодеш Баругу. И это соединение, это в нижнем мире, мы его можем увидеть, проявление этого соединения, через Солнце и Луну. Солнце дает собственный свет, Луна собственного света не имеет. Луна обращается ко Всевышнему и говорит, что нехорошо двум царям пользоваться одной короной. Всевышний говорит, пойди и уменьши себя. Уменьши себя до такого состояния, что настоящая корона находится только у Солнца, и ты, Луна, имеешь только свет отражающий. Этот свет не отражает все, что он получает. Сегодня Луна дает нам много-много меньше света, чем тот свет, который она получает от Солнца. Это видно, это разница между днем и ночью. И это то, что происходит на более высоком уровне в мире Ацилус, между Шехиной и Кодеш Баругу, когда Шехина, находясь, в общем, это некий галут Шехины, она принимает не то, что передает дальше, принимает намного-намного меньше. Когда мы делаем Кидуш Лавона, освящение Луны, мы просим Всевышнего, чтобы наступил тот день, когда будет Ора Лавана, Киора Хама, Киор Шевет Йомей Берейшис. Свет Луны, как свет Солнца, как свет 6-7 дней творения, до того, как Луна была уменьшена, и этот свет был полноценным. Времена Машеха – это время, про которое сказано, что Луна вернет свой свет первоначальный, но она останется микабелем, она останется принимающим, а не дающим началом. Она будет отражать весь свет, который получает от Солнца. И не знаю, как это будет происходить по законам физики, меня это не так сильно интересует. Что имеется в виду в Мидраше, более или менее понятно. Что сегодня одна из клалот, одна из проклятий, одна из проблем, которая вошла в мир в тот момент, когда Луна была уменьшена, означает то, что мы не можем принять все, что нам дается. Ни один человек не может принять то, что ему дают. Учительница, хорошая учительница в школе, которая дает материал такой, который дети в этом классе могут принять, дети принимают на 20%, поэтому его надо повторять много раз. Некоторые не принимают вообще. На 100% не понимает никто. Потому что это разница между микабелем и машпия, тем, кто дает, и тем, кто принимает. Но когда-то будет свет Луны, как свет Солнца, и это означает, что мы сможем принять все, весь свет, мы с вами, сможем принять весь свет, который дает нам Всевышний. Это тот момент, когда Малхус Всевышнего раскроется на таком уровне, что мы-то получаем свет от Малхуса, от атрибута Мелех ха-Олам, царь всех миров. Но Малхус будет иметь тот же свет, что свет более высоких сферот, и он будет принимать полностью на все 100% и давать нам таким образом, что свет Творца раскроется в этом мире на каком-то дико другом уровне. И это то, о чем говорится сейчас в этом пасуке, что ты жизни просила на тебя, это Ереах Лавана, Луна, которая просит, жизнь, ты возложил на него орахимим, ты возложил на него долголетие. Жизнь – это и есть свет, полученный от Творца. И этот свет когда-то отразится полностью. Это будет во времена Машеха, и свет станет без изъяна. Дальше. Велика слава его в спасении тебя. Красоту и великолепие возложил на него. Что это значит? Гадоль квадобишу асейха. Великая слава, почесть в твоем спасении, год ваадар тешве алейха, величие возложил он на себя. Используем его перевод, чтобы было проще. Следующий пасук говорит нам о том, что уже известно, что квод царя, почитание царя, оно зависит от равенства двух корон, что не будет такой ситуации, что у внешних сил Ситра Охры они смогут дотронуться до меры суда, которая есть, а она будет мера суда настолько же велика, как мера хесед. Имеется в виду, что есть две короны, которые существуют, хесед медат дин и хесед медат, проявление короны медат хесед и проявление короны медат дин. Эти две меды, два качества, которые существуют, медат гадин, мера суда, она постоянно, к нему есть прикосновение, бгам, изъян со стороны ситроохры. Мы же говорим о том времени, когда квот, величие Машеха, проявится в том, что произойдет равенство. Год в Агадар, вот это вот величие, будут равны в тебе. То есть имеется в виду, что обе короны, корона Хесета и корона Дина, корона Суда и корона до бесконечного добра, они будут равноценны. Другими словами, что Машех сможет вести Дин, судить без всякой проблемы все вот эти силы Ситрохры и давать награду любым сторонам к душе, сторонам святости, которые существуют и проявляются в мире. В том числе это относится к Амисраэлю и к народам мира, когда суд Всевышнего будет через Мелах Машеха стопроцентным, как в сторону награды, так и в сторону наказания. Ты дал им... секундочку. «Ибо ты дал ему благословение навсегда, восвеселил его радостью, которая исходит из тебя». Этот пасук говорит... Ташитегу брахот лаат, ты дал ему брахот навечно. Тахадегу бисимха аль панейха, развеселил его ты радостью перед твоим лицом. Это пасук номер 8, да? Нет, 7. Да, это 7-й пасук. То, что написано, что ты дал ему брахот навсегда, это брахот, про который говорил пророк. Нахалав Руах Ашем, что на Всевышнем будет находиться Руах Всевышнего, Руах Мудрости, Бины, Руах Эца Угвура, Руах Датва и Рад Ашем. То есть все вот эти вот аспекты боязни Всевышнего, Хибура, соединения, мудрости, силы, все эти Рухот, все эти дух всего этого будет на Машехе. И это не будет на некоторое короткое время, это будет Лаалам Ваэт навсегда. Потому что так будет во время, когда мир придет в состояние тикуна, и не будет больше никаких обвинителей, которые со стороны сил Ситроохры придут, и они не смогут привести к истолкуту, к убиранию, к тому, что уйдет к душе из нижнего мира. Поэтому мы увидим в этом царстве, которое будет в то время, будет увидено, что «Шитхегу убрахот лаат ген». Вот эта фраза, что положили брахот навсегда на Машеха, расшейте вот аббревиатура эти три слова образуют слово Тевель. Первая буква этих трех слов образует слово Тевель. Тевель – это вся земля, полностью, все население, все, где может существовать жизнь. И это приведет к тому, что Шехина будет распространяться над всеми мирами, и брахот от слова рибы, увеличение связи со Всевышним в это время будет стопроцентным. И поэтому будет радость и симха, большая радость перед лицом царя Машеха. И это будет проявление в мире, которого никогда еще не было, такой радости и веселья. А настоящая радость и веселье – это и есть восприятие и соединение с Творцом. Есть такой Риш Лакиш в Геморе, который говорит – Омар Риш Лакиш, запрещено человеку, чтобы его уста наполнялись смехом в этом мире. Как сказано в Шир Гамаалот, который мы молимся в шаббат и в праздники, в те дни, когда не считается Тахнун, перед Берхат Амазоном мы читаем Шир Гамаалот, где сказано «Аз емэлэ схок пину», «Тогда наполнятся наши уста радостью». То есть вот это время, о котором написано, что наши уста наполнятся радостью, сегодня, поскольку силы Ситроохры очень сильно владеют всеми мирами, то нам нельзя наполнять свои уста радостью, поскольку это как-то вот не совсем правильно, потому что смех и радость остаются на то время, когда действительно радость раскроется в мире. Продолжает Давид Амелах и говорит, потому что на Господа полагается Машиах, царь, и по милости Всевышнего он не пошатнется. Каждый раз в переводе Рав Вали, в его комментарии, каждый раз, когда сказано «царь» в этом псалме, это имеется в виду царь Машиах. В прошлом псалме «царь царей Всевышний». Я еще раз повторяю, что есть те, кто переводит здесь слово «царь», как что это есть псалом про Давида, а не про Машеха. Он продолжает и говорит: «Кигамелых батех башем» – «царь, он уверен во Всевышнем», «Обехест льон баль емот» – «и в хесаде, в добро, которое идет сверху, оно не может даже пошатнуться в его глазах, настолько у него уверенность в том, что делает Творец, и в том, что все, что произойдет, произойдет». Однако, этот кавод, эта слава, не может быть, а только во время спасения, когда мы, весь мир выходит из состояния клипот. Но во время, когда мы находимся, клипот между нами, то цара, страдания и несчастья мира, они огромны. И если бы не связь и не битахон, уверенность, что постоянно есть связь со Всевышним, то, безусловно, Машиах не смог бы выстоять против вот этих сил клипот, ситрохры, которые прорываются и пытаются каким-то образом лейткотет ему, подраться с ним. Из всех сил, которые они умеют, у них сил хватает. И это то, что сказано. Кихамелах батеах бахшем, что поскольку царь Машиах, он уверен во Всевышнем, в награду за эту свою уверенность к нему притягивает худшель хесед, как такая нить хеседа, нить добра, которая делает так, чтобы он не пошатнулся. И это держит его, и это та сиюта дешмая, благодаря которой Мелах Машиах может существовать. «Убы хесед альон баль тимот», говорит пасук. «Из-за верхней хеседа, с которой связан Мелах Машиах, он не будет отклоняться от своего пути». То, что называется хесед альон, добром, который идет сверху, это тот нахаль, тот источник, хесед, сейчас, секундочку. Хесед Элион, про него написано. Но царь хесед ле-элохим. Это одна из 13 мер милосердия Всевышнего, которая была открыта Моше Рабейну в Йом-Кипр на горе Синай, перед тем, как он сошел и дал вторые скрижали завета Амисраэлю. Ему были открыты 13 принципов милосердия. Это одна из них, которая называется царь хесед ле-элохим. Даже не одна, а три. Тот, который сохраняет свою хесед тысячам людей. Что это, вот это нахаль хесед ла-алафим, ла-алафим – это первые три буквы образуют слово нахаль. Нахаль – это река, которая течет из стороны, ручей, река, которая течет сверху вниз. Что об этом говорит псалом в другом месте. Он сказано «Минахаль бедерихи ште алькен иримрош», что цадик будет пить от источника воды, который находится в дороге, поэтому он поднимет голову. То есть из-за того, что Всевышний дает нам хесед ла-алафим, оставляет, хранит свою хесед на тысячи поколений фактически, поэтому цадик может из этого хеседа воспользоваться этим хеседом и поднять голову. То есть это тот мазаль, из которого питается человек, который бедерих, находится в дороге. Что такое в дороге? Есть дорога, есть результат. Дорога – это когда мы находимся внутри клипы, результат – когда мы выходим из клипы и забираем оттуда всю душу. Поэтому эта часть псалма говорит о времени, когда клипа у нас находится, мы идем по клипе и вытаскиваем их душу. Мы, это я громко говорю, в основном речь идет, ну, понятно, что во всем Израиле, но в основном речь идет лично о царе Машехе, и поэтому о нем сказано о том, что вот этот вот худший хесед, нить добра, которую ему дает Всевышний, сделает так, что он не сможет даже пошатнуться на своем пути, на котором он находится. Вот, и это речь идет бедерих, когда он еще находится среди клипот. После того, как он вытаскивает душу из клипот, понятно, что тут уже ни о каком пошатнении речи идти не может. Продолжает Давид Амелах и говорит: «Найдет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя». Правая рука, это обычно переводится как десница. Говорит на иврите: «Тимце и деха лаколя и веха, найдет рука всех твоих врагов, еминейха, правая рука, тимце насанейха, найдет твоих ненавистников». Кавана очень простая, что рука найдет твоих врагов, это левая рука, потому что ее достаточно, чтобы подчинить силы ситрохры, которые наиболее плохие. После того, как он после этого Машиах должен воспользоваться своей правой рукой для того, чтобы не нижние силы Ситрохры покорить, а верхние силы Ситрохры, то есть его духовные, ее духовные корни. Но и то, и другое связано с тем, что враги к душе святости, они закончатся. И те, кто ненавидит к душу, и те, и другие, они попадут в срифу, в огонь, который будет, они будут съедены огнем. И это то, что сказано. «Еминейха тимцаса нейха». Твоя правая рука найдет твоего врага, и сразу же следующий пасук говорит, пасук номер 10, говорит, ты сделаешь их подобными печи огненной во время гнева своего. Господь в ярости своей истребит их, и огонь пожрет их. То есть, сразу же после того, как сказано, что Машех, твоя правая рука, найдет твоих врагов, написано «Ташитеху кита». А, я забыл прочитать на иврите этот пасук. «Ташитему китанур эш». Ты их завершишь, как огненная печь. «Леет панейха Гашем». Во время, когда повернут к ним лицо свое Гашем, Баапо в его гневе проглотит их и сожрет их огонь. Что же написано «Китанур эш», как печь? Огненная печь, потому что верхние суды, атрибут суда, всегда описывается через проявление огня, как будто это в печи огненной. Что, не мог, что оттуда не, там невозможно спастись от срифы, от сожжения. А то, что написано «Лэд панейха», во время, когда ты повернешь твое лицо, это лицо гнева, которое повернет Машиах на нижние силы зла. Потому что сразу же пробудется верхнее лицо гнева со стороны Всевышнего против врагов, понятие к душе, понятие святости. И это то, о чем говорит пасук «Гашем баапо ивлаэм». Всевышний в своем гневе их проглотит, потому что лицо Машиаха – это как будто бы лицо Малхуса Всевышнего Мамаш. Это проявление Царства Всевышнего в Нижних мирах. И это намек на лицо царя, который Мелах, Малхей Амлахима, Акодыш Брагу, царь царей Всевышний. Для того, чтобы пробудить гнев своего лица против врагов. И поэтому он говорит, что их сожрет огонь. Это верхний огонь, который пробудится на тех против того, на которого намекает нижнее лицо. И это как Бааль, который Миканелых, вот и что, Велоем Хольба Йом Накам. То есть, когда сейчас идет Всевышний, гневается на врагов Амисраэля, врагов к душе, я имею в виду, внутри Амисраэля есть разные проявления. Я говорю про врагов святости. И когда Всевышний гневается на тех, кто восстает против святости, во время, когда этот гнев выльется, когда уже все закончится во время прихода Машиаха, устоять не сможет ничего, и все, что было негет святости, все будет исчезнуто полностью. Следующий пасук нам говорит, что, 11-й пасук, плод их искоренишь из земли, семя его ты истребишь из семьи человеческих, человеческой. Пасук номер Юталев, 11-й пасук. Пурьемо мярес теабет, плоды их, плоды зла, ты из земли сделаешь так, что это будет авейда, они будут потеряны, утеряны, исчезнут, истреблены. Зарам их потомство, кибне адам, ты истребишь, будет истреблено из бне адам, из людей. Оно кончится. Уже известно, говорит Рафали, что плоды, которые делают вот эти вот внешние проявления ситрохры на земле, это батей авойда зора, это здание идолопоклонства. Что народы мира строят их во имя их Авойды Зойры, для того, чтобы там служить Авойды Зойры и служить их башкам. И Всевышний в будущем должен уничтожить все здания Авойды Зойры. И это то, что здесь намек на то, как это произойдет посредством Мелах Машиаха, когда сказано, что их плоды ты истребишь из земли. Не байтим гатмиим, билват, не только те дома, которые нечистоты, которые будут истреблены из мира, но даже коль елдей пеша зера шекер, те, кто бепеша, рождают семя лжи, которые будут входить туда и заниматься авойдой зоры, То есть не те, не только те, кто построили и являются как бы организаторами, но те, которые по злу своему, из-за лжи, которые их обманули, будут находиться в этом месте, примкнут к Аводе Зоре. Их потомство ты истребишь из понятия люди. То есть об этом говорится, что все комрим, все служители Аводе Зоре, профессионалы, которые заманивают туда людей, они, безусловно, исчезнут без всякого сомнения. Но другие, которые пришли туда по ошибке, может быть, они будут исправлены, если захотятся исправить, если они захотят исправиться. Но если нет, то они тоже будут исчезнуты из этого мира. То есть те, кто захотят получить тикун, они получат этот тикун во времена Машиаха. Но сами здания Аводе Зоре, как сами здания, имею в виду камень, металл, резина, пластик и так далее, так и те, кто построили эти дома, я не имею в виду строительного подрядчика, я имею в виду те, кто приводит к Аводе Зоре, священодействует там и так далее, монахи Аводе Зоре, Тибета, я не знаю чего и как, это я не буду сейчас входить в этот вопрос, они тоже исчезнут, безусловно. Те же, кто по ошибке, по обману туда попал, у них будет возможность даже во времена Машеха, это фантастический хесед со стороны Всевышнего, но даже во времена Машеха у них будет возможность уйти оттуда, выбрать правильный путь. Но не после этого. Окей. Что будет после, мы сейчас не будем обсуждать, как вы, наверное, поняли. Следующее, что здесь написано. «Ибо намеревались они навести зло на тебя, замыслили козни, не удастся им». Речь идет о тех, кто полностью продан Аводе Зоре, как мы договорились, что они хотели нанести зло Машеха и ставили всякие препятствия, но у них это не получилось. «Кинато алейра, они пытались тебе сделать зло. Хашву мизима балихлу». Они пытались сделать зло, которое у них не получилось, но попытка была. И здесь написано, что тем более те хитсоним, которые должны исчезнуть из этого мира, потому что они в своем зле напрыгнули против Машеха для того, чтобы его уничтожить. И они сажали для тебя понятие зло. Это зло, которое было те петуим, те попытки сделать какие-то соблазны, когда Машех еще был молодым, для того, чтобы его заставить согрешить. Рафали все это объясняет не про Амисраэля, а именно про царя Машиаха. И говорит, кинату алейхара, они сажали для тебя понятие зло. Сажали, здесь немножко странное слово, но благодаря тому, что оно написано, получается аббревиатура этих трех слов. Ната алейхара, сажали для тебя зло, аббревиатура наар, юноша. То есть они пытались в юношестве испортить понятие Машиаха, как злом, настоящим злом, так всякими преследованиями, которые было со стороны людей для того, чтобы его уничтожить. И уже известно, что Машиах пришел принести в мир исправление, поэтому по закону он должен прийти во время тикуна, во время исправления. И все преследования, которые происходят, их рату, они будут завершены, вырезаны. И праведник возрадуется понятию накамы, понятию мести. Много различных плохих мыслей думали против Машеха для того, чтобы его убрать и погрузить его в понятие тьмы или в отель, аннулировать его малхус, его царство, то есть царство небес, которое находится у него в руках. Но не смогли преуспеть в этом абсолютно. Из-за всех ецеров, своих мыслей и так далее, потому что есть Эзер Хашем, есть помощь Всевышнего постоянно, и оно вместе с ним, и оно его усиливает и дает возможность ему выстоять против всех усилий, тех сил, которые встают против него. Вот. И продолжение пасука, который говорит, ты обратишь их плечом в бегство, а тетива твоего лука, ты нацелишь ее им в лица. Что в конце концов Шехина, божественное присутствие, она передает в руки Машеха возможность сделать со всеми врагами к душе по желанию Машеха. Мы уже договорились, что его желание – это и есть желание Шехины. И это тот тайна того, что сказано. «Кита штимену шхем бамитары деха». Потому что положен будет шхем, сейчас мы выясним, что такое, внутри твоего плеча. Шхем – это тоже плечо. Что имеется в виду? Что слово «шхем» – «шинкафмем» – это слово, которое является аббревиатурой «шем квот малхуто» – имя, кавода, уважение, царство Всевышнего. Что это тайна понятия «шехины», как известно. И поэтому здесь употреблено название «шехины», которое зашифровано в «шхем», которое переводится как «плечо», тетива лука, которую ты плечом натягиваешь. И почему здесь упомянуто именно в таком странном кинуе, в таком прозвище, понятие шехина? Знай, что смысл в том, что во время Машиаха шехина хочет свое имя возвеличить и раскрыть ее таким образом, чтобы квот, слава Творца, стала властвовать и стала царствовать во всем мире. Потому что все создано для того, чтобы люди познали Творца. Познать его можно только через его кого-то. Тот уровень, который раскрывается в мире. И это верхняя награда, которая возможна у Три Алам Аба. И все это происходит через Машеха, который является основой фундаментов, которая связывает Шехину со всеми нижними мирами, потому что Мелех Машех – это проявление атрибута царства, которое проявляется внутри нижних миров. Поэтому через него проявится Шехина, и через него проявится кавод, слава, почести, которые мы сможем как-то постигнуть и понять, о чем идет речь по отношению ко Всевышнему. И вот это будет приготовлено перед вашими лицами, перед лицами не вашими, а лицами вот этих сил Ситраохра. И против их стрел ставятся стрелы царя Машеха. И, соответственно, это приводит к полному как бы состоянию раскрытия кого-то Всевышнего. Потому что воины Машеха, они будут вестись Машехом внизу. Но это воины Творца. И, соответственно, результат их будет так, как хочет Всевышний. «Вознесись, Всевышний, в силе твоей, воспевать будем и восхвалять мощь твою». Псалом кончается очень простым предложением, что поскольку вся, весь смысл прихода Машеха в мир и раскрытие славы Всевышнего, которое есть, это именно раскрытие Гошема и его величия в этом мире, поэтому мы говорим в конце этого псалма, который написал Давид Амелах, «Вознесись, Всевышний, в силе твоей, воспевать будем и восхвалять твою мощь». «Рума Гошем Беузейха, поднимись, Гошем, в твоей силе, Нашира мы будем петь, вы на Змира, слово Змира – это тоже песня, твои Гворотейха, твои, твою мощь, твою силу». Все эти вопросы, безусловно, не приходят, а только со стороны Гвуры, силы, к душе, которая находится у Всевышнего, которая пробуждается, чтобы исправить мир и закончить, вытащить все колючки, сорняки, которые есть в винограднике. И об этом, этого мы ждем и надеемся, чтобы выросло спасение и было восхваление внутри всех народов, восхваление Творца. Поэтому сказал автор псалма в самом конце. «Руму Ашем Баузейха, вознесись, Всевышний, в твоей силе, на ширование земра мы будем петь и тоже петь твоей гвуре, твоей силы». Потому что гвура, верхняя сила, она делает никому, она делает отомщение среди всех тех, как вещественных, так и невещественных творений, которые привели все это время существования мира, работали против раскрытия Квод Гошема. В тот момент, когда Квод Гошем, слава Всевышнего, раскрывается, естественно, должны исчезнуть все силы, которые работают против этого. И тогда мы как бы пробудимся в своей песне, в своей шире, так как пел Амисраэль песню на море, когда море расступилось, и египтяне погибли в море, произошло некама, месть со стороны Всевышнего по отношению к тем, кто угнетал, к душе и не давал ей раскрыться, и произошло ишуа, спасение тех, кто шел к получению Торы. И это спасение будет, скорее всего, во много раз сильнее после прихода Машеха, более чудесное, более то, все пятое, десятое. И это то, что говорит пророк. «Киемей цаатеха мэрис мисраим, орену нефлаот». В соответствии с тем, как ты выходил из Египта, также я покажу себе, тебе свои нефлаот, свои чудеса, которые будут происходить. Таким образом, этот весь псалом в объяснении Рафали относится ко времени Машиаха и так далее. Есть объяснения, которые говорят совершенно другой пшат псалма, ну как совершенно другой, что это все относится лично к Давиду Мелаху, и он описывал свою ситуацию, и те чудеса, которые происходили с ними, и то, как он справился со всеми видами ситрохры, которые начинают Голиаты и дальше, которые относились к нему. Но я пошел по одному пути, чтобы не путаться, на всякий случай назвал второй, и вот так, такое объяснение этого псалма у нас получилось. Следующий псалом у нас немножко длинный, я еще не знаю, смогу ли я его за один раз рассказать, очень маловероятно. Псалом из 32 псуким. 32 псука раскрыт за один раз, я думаю, что это будет неправильно, скорее всего, будет два занятия. Псалом Ламнацех Лода Шахар, псалом, который говорит, в основном, ну, по многим мнениям, он говорит про Эстер Гамалку. Топ, всего доброго, до следующих встреч в эфире, до свидания, спасибо за внимание.